8. Это очень хорошая квартира, одна из лучших в нашем списке, и я надеюсь, она вам тоже понравится, сказала Анна. На самом краешке ее заваленного бумагами стола лежала стопка листовок с объявлением о предстоящем летнем пикнике с концертом, который дочери и сестры устраивали в городском парке. Это был праздник для всех желающих, что-то вроде народных гуляний, мероприятие, которое затевалось частично для сбора средств и частично для поддержания благоприятного имиджа организации в глазах горожан. Анна взяла одну листовку и быстренько начертила план на обратной стороне.
«Вот здесь кухня, здесь откидная кровать, здесь что-то вроде гостиной, это ванная. Вообще-то там тесновато, когда сидишь на унитазе, ноги приходится ставить под душ. Но зато это ваша квартира».
«Да, моя», —
прошептала Рози. Ее вновь охватило то зыбкое чувство, о котором она даже и не вспоминала за последние несколько недель. Ощущение, что все это — просто волшебный сон, который не может продлиться вечно. Сейчас она проснется в постели с Норманом, и все закончится.
«Вид из окна чудесный. Не Лейк-Драйв, конечно, но Брайан-парк тоже очень красивый, не хуже озера. Особенно летом. Второй этаж. И соседи вполне приличные. В 80-х годах это был неспокойный квартал, но сейчас там опять все наладилось».
«Вы так рассказываете, как будто вы сами все это видели».
Анна пожала плечами. Элегантно и очень изящно. Она вообще все делала элегантно. И дорисовала на плане лестничную площадку и лестницу. Получилась простая, без всяких излишеств схемка, которая выдавала руку умелого чертежника.
«Я там часто бывала», — проговорила Анна, не поднимая головы. «Но никогда не жила, если вы спрашиваете об этом».
«Понятно».
«Когда кто-то из наших женщин уезжает от нас насовсем, она забирает с собой частичку моей души. И так происходит с каждой. Наверное, это звучит высокопарно, сентиментально. Но я не боюсь показаться сентиментальной. Это действительно так. И только это имеет значение. Ну как вам? Нравится?»
Рози порывисто обняла Анну за плечи и тут же об этом пожалела, потому что Анна мгновенно напряглась.
«Не стоило этого делать», — мысленно отругала она себя, разжимая объятия. «Я же знала, что этого делать нельзя».
И ведь действительно знала. Анна Стивенсон была очень доброй, в этом Рози ни капельки не сомневалась. Может быть, даже святой, но иногда в ней проскальзывало это странное высокомерие. И еще ее раздражало, когда кто-то чужой вторгался в ее личное пространство. Она не любила, когда кто-то стоял слишком близко. И особенно не любила, когда к ней прикасались.
«О, простите, пожалуйста», — пробормотала Рози и отступила еще на шаг.
«Бросьте, что еще за глупости?» — резко проговорила Анна. «Так что насчет квартиры?» «Замечательная квартира. Мне очень нравится».
Анна улыбнулась, и то неловкое напряжение, которое вроде бы воцарилось между ними, сразу исчезло. Анна поставила крестик на стене гостиной рядом с узеньким прямоугольником, который изображал на плане единственное окно.
«Ваша картина? Мне кажется, ее надо повесить сюда. Смотрите, здесь ей самое место». «Да, мне тоже так кажется».
Анна отложила карандаш.
«Я очень рада, Рози, что смогла вам помочь. И я рада, что вы пришли к нам. Ну вот. «У вас опять тушь потекла».
Она пододвинула Розе упаковку салфеток Kleenex. Скорее всего, это была уже другая коробка, не та, что стояла на этом столе во время их первого разговора. Розе не сомневалась, что Kleenex здесь расходуется упаковками. Она взяла одну салфетку и вытерла слезы.
«Знаете, вы спасли мне жизнь», —
— хрипло проговорила она.
«Вы спасли мне жизнь. Я никогда, никогда этого не забуду».
«Лестно, конечно, но в корне неверно», — ответила Анна своим неизменно спокойным тоном. «Это не я вас спасла. Точно так же, как это не Синтия бросила Герт сегодня на тренировке. Вы спасли себя сами, когда набрались решимости и ушли от человека, который делал вам больно».
«Но все равно огромное вам спасибо, хотя бы за то, что вы есть». «Да пожалуйста».
Впервые за все те недели, которые Рози провела в дочерях и сестрах, она увидела, что глаза Анны Стивенсон блестят от слез. Она пододвинула Анне коробку Клинокса.
«Ну вот», — сказала она с улыбкой, — «теперь и у вас тушь потекла».
Анна рассмеялась, взяла салфетку, вытерла слезы, скомкала салфетку и выбросила ее в мусорную корзину.
«Я ненавижу, когда я плачу. Это мой самый страшный секрет. Каждый раз я решаю, что никогда больше не буду плакать, что мне нельзя плакать, и у меня вроде бы получается. Я держусь, а потом опять плачу. У меня и с мужчинами что-то похожее происходит».
На миг перед мысленным взором Рози возник образ Билла Стейнера с его карими глазами и красивой улыбкой. Анна снова взяла карандаш, что-то написала под планом квартиры и протянула листок Рози. Это был адрес: Трентон-стрит, дом 897.
«Теперь это ваш новый адрес», — сказала Анна. «Отсюда, правда, далековато, на другом конце города. Но ничего. Вы ведь уже научились ездить на здешних автобусах, верно?»
Рози кивнула и улыбнулась, хотя на глаза вновь навернулись слезы.
«Можете дать этот адрес своим друзьям, которые у вас уже есть и которые еще будут. Но пока его знают лишь два человека. Мы с вами».
Анна вроде бы не говорила ничего такого, но Рози знала, что она с ней прощается. Только теперь до нее начало доходить, что ее жизнь в дочерях и сестрах подходит к концу, и у нее начинается новая жизнь, другая.
«Так вот», — продолжала Анна, — «от меня этот адрес никто не узнает. От нас этот адрес никто не узнает. Таково правило дочерей и сестер. Мы никогда никому не даем адресов наших женщин. Я здесь работаю 20 лет. 20 лет я общаюсь с женщинами и девушками, которым пришлось пережить настоящий ужас. Я давно уже убедилась, что это единственно правильное решение. Никогда никому не давать чужих адресов».
Рози об этом знала. Пэм ей все объяснила. И Консуэла Дель Гадо тоже, и Робин Сент-Джеймс. На вечерних распевках, как женщины из дочерей и сестер называли веселые шумные посиделки в комнате отдыха, где собирались все, кто хотел провести вечер в приятной компании. Впрочем, Розе не требовалось никаких дополнительных разъяснений. «Если ты не совсем тупая, то тебе хватит 3-4 сеансов групповой терапии, чтобы усвоить все правила этого дома». У Анны был список квартир, но помимо этого списка Анны, у нее был еще и свод правил Анны.
«Вы все еще переживаете из-за него?» — вдруг спросила Анна. Рози вздрогнула и удивленно взглянула на Анну.
Она задумалась о своем и поэтому не сразу сообразила, о чем ее спрашивают.
«Из-за вашего мужа», — пояснила Анна, заметив ее замешательство. «Вы все еще переживаете из-за него? Я знаю, что в первые 2 недели вы очень боялись, что он вас разыщет, возьмет след, как вы говорили. А теперь вы по-прежнему боитесь его или уже нет?»
Рози задумалась. Это был очень серьезный вопрос. Действительно, в первые 2 недели ее просто трясло от страха. Сказать, что она боялась, — это вообще ничего не сказать. Она была в ужасе. Впрочем, и ужас тоже не совсем верное слово, потому что ее тогдашние переживания, связанные с Норманом, были слишком завязаны на других чувствах и, наверное, в какой-то степени преобразованы этими чувствами. Ей было стыдно, что она не смогла стать хорошей женой и сохранить свой брак. Она скучала по некоторым вещам, которые остались дома и которые были ей очень дороги. Винни-Пухское кресло, к примеру. Она пребывала почти в эйфории от того, что все-таки вырвалась на свободу. Для нее это было новое чувство. Опьянение свободой и его пронзительная новизна не притуплялись со временем. И еще она чувствовала облегчение. Но какое-то странное облегчение, такое спокойное и холодное, что иногда ей самой становилось страшно. Наверное, что-то подобное должен испытывать канатоходец, который идет по канату, натянутому над глубоким каньоном, и вдруг оступается, начинает падать, но в последний момент все же удерживает равновесие. И все-таки страх был сильнее всего. Рози до сих пор с содроганием вспоминала тот сон, который ей снился едва ли не каждую ночь в первые две недели ее пребывания в дочерях и сестрах. Всегда один и тот же сон. Она сидит на крыльце дочерей в одном из плетеных кресел. Рядом нет никого. Она сидит совершенно одна. И вдруг перед домом останавливается машина. Новенькая красная Сентра. Дверца с водительской стороны открывается, и из машины выходит Норман. В черной футболке с картой Южного Вьетнама. Иногда под рисунком написано «Где твое сердце, там и твой дом». Иногда «Бездомный, больной СПИДом». Его брюки забрызганы кровью. В ушах подрагивают серьги-висюльки, мелкие тонкие косточки, похожие с виду на кости человеческих пальцев. В руке он держит какую-то маску. Маска тоже забрызгана кровью, к ней прилипли ошметки мяса. Рози пытается встать, но не может подняться с кресла. Ее как будто парализовало. Она сидит и беспомощно смотрит, как Норман медленно приближается к ней. Он идет по дорожке, и серьги подрагивают у него в ушах. Он уже совсем рядом. Он подходит к ней и говорит, что им надо поговорить. Очень серьезно поговорить. Он улыбается, и теперь она видит, что его зубы тоже в крови.
«Рози», — тихонько позвала Анна, — «вы меня слышите?»
«Да»,
— выдохнула Рози.
«Я слышу. И знаете, да, я по-прежнему его боюсь».
«Вообще-то это неудивительно. Мне даже кажется, что на каком-то глубинном уровне этот страх не пройдет никогда. Но с вами все будет в порядке. Главное, чтобы вы помнили. Теперь у вас новая жизнь. И теперь у вас в жизни будут периоды, и с каждым разом все дольше и дольше, когда вам уже не придется бояться вообще ничего, даже когда вы о нем и не вспомните. Но я спрашивала о другом. Я спрашивала вот о чем. Вы сейчас тоже боитесь, что он вас найдет?
Да, она и сейчас боится. Но уже не так сильно, как раньше. За те 14 лет, которые Рози прожила с Норманом, она выслушала немало его разговоров по телефону, связанных с его работой. Она не раз наблюдала, как он обсуждает с коллегами разные деловые вопросы. Обычно мужчины сидели в гостиной на первом этаже или, если на улице было тепло, на заднем дворе за домом, а Рози приносила им кофе и пиво. И почти всегда Норман был главным в этих жарких дискуссиях. Он громко и раздраженно кричал, налегая грудью на стол и сжимая в руке початую бутылку с пивом, которая просто терялась в его огромном кулаке. Он подавлял собеседников, отметал все их слабые возражения и просто не слушал того, что они говорят. Иногда, очень редко, но все же, он снисходил до того, чтобы обсудить свои дела с Рози. Разумеется, ему было плевать на все ее соображения. Да он и не спрашивал ее мнения. Она была для него как удобная стенка для отработки ударов, его собственных мыслей. Он любил, чтобы все было быстро и сразу. Он не терпел никаких промедлений. Если дело, которое он расследовал, не разрешалось мгновенно и затягивалось больше, чем на 3 недели, он терял к нему всяческий интерес. Такие дела он называл точно так же, как Герт называла свои приемы самообороны. Объедки, куски залежалые, годные разве что на солянку. Может, теперь она тоже попала в разряд объедков? Хотелось бы верить. И Рози очень старалась заставить себя поверить. Старалась и все-таки не могла. Не могла и все.
«Я не знаю», — задумчиво проговорила она. «Иногда мне кажется, что если бы он собирался меня разыскать, он бы давно уже проявился. Но, с другой стороны, я боюсь, что он все еще меня ищет. И он все-таки не водитель какой-нибудь или водопроводчик. Он полицейский. Искать людей — это его работа».
Анна кивнула.
«Я знаю. И это значит, что он очень опасен, и вам надо быть особенно осторожной. И самое главное, помните, вы не одна. Теперь вам есть на кого положиться, Рози. Обещайте мне, что не забудете».
«Не забуду».
«Вы уверены?»
«Да».
«А если он все же проявится, что вы будете делать?»
«Захлопну дверь у него перед носом и запру ее на замок».
«А потом?»
«Позвоню в службу спасения, 911».
«Без малейших сомнений?»
«Да, без малейших сомнений»,
— решительно проговорила Рози. «И если Норман и вправду придет за ней, она именно так и поступит. Но ей все равно будет страшно. Почему? Да потому что Норман полицейский, как и те люди, которым она позвонит. Они ведь тоже будут из полиции. И потом она знает Нормана. Он всегда добивается своего. И он сам говорил ей не раз: все полицейские братья».
«А когда вы позвоните в службу спасения, что вы сделаете потом?»
«Позвоню вам».
Анна кивнула.
«С вами все будет в порядке».
«Я знаю».
Рози очень старалась, чтобы ее голос звучал уверенно, но в глубине души она все-таки сомневалась. И, наверное, всегда будет сомневаться. Пока Норман действительно не придет за ней, и все умозрительные построения не обернутся жестокой реальностью. И если это случится, кто знает, может быть, вся ее жизнь за последние 1,5 месяца, дочери и сестры, отель Уайтстоун, Анна, ее новые подруги, развеется, словно сон при пробуждении, когда одним распрекрасным вечером кто-то тихонечко постучится к ней в дверь, и она побежит открывать, и за дверью окажется Норман. А вдруг все именно так и будет? Взгляд Рози упал на картину, которая стояла прислоненной к стене у двери в кабинет, и она поняла, что такого не будет. Картина стояла лицом к стене, но для того, чтобы видеть ее, Рози было не нужно на нее смотреть. Фигура женщины на холме под хмурым грозовым небом и с разрушенным храмом внизу так ясно запечатлелось в ее сознании, что ей достаточно было просто закрыть глаза, и ей сразу же представлялось, что она видит картину. Как наяву. Рози действительно воспринимала картину как самую что ни на есть настоящую явь. И на свете, наверное, не было ничего, что могло бы заставить ее думать об этой картине, как о какой-то туманной грезе.
«Зачем заранее забивать себе голову?» — с улыбкой подумала Рози.
«Может быть, мне повезет, и эти вопросы так и останутся без ответа».
«А большая квартплата, Анна?»
$320 в месяц. Вы как, потянете? Хотя бы первые 2 месяца?»
«Потяну».
Анна, конечно, об этом знала. Если бы у Рози не было денег платить за квартиру, этот разговор вообще бы не состоялся.
«320 — это еще терпимо. Если ее не повысят, квартплату, то я вполне потяну и дальше. А там будет видно».
«Там будет видно», — задумчиво повторила Анна.
Она подперла рукой подбородок и внимательно посмотрела на Рози.
«Кстати, насчет «будет видно». Это к вопросу о вашей новой работе. Звучит очень заманчиво, просто чудесно. Но, с другой стороны, как-то уж слишком оно...
сомнительно, ненадежно», — подсказала Рози.
Она сама много об этом думала, и именно эти слова пришли ей на ум по дороге домой. Потому что, несмотря на восторженные отзывы Робби Лефферца и на весь его энтузиазм, она была не уверена, что справится с этой работой. Это выяснится только в следующий понедельник. Анна кивнула.
«Я бы это определила другими словами, не скажу даже какими, потому что сама еще толком не знаю. Но, наверное, можно сказать и так. Все дело в том, что если вы уйдете из Уайтстоуна, я не могу гарантировать, что вас примут обратно. Тем более, если вам надо будет устраиваться на работу в срочном порядке. Вы сами знаете, к нам постоянно приходят новенькие, и в первую очередь я должна позаботиться о них».
«Конечно, я все понимаю.
Я постараюсь, конечно, сделаю все, что смогу, но если у меня ничего не получится с той работой, какую предложит мистер Лефферц, я, наверное, сумею устроиться где-нибудь официанткой»,
— сказала Рози.
«Моей спине уже лучше, так что я справлюсь. Или, может, устроюсь кассиршей в ночной магазин. Теперь я умею работать на кассе. Спасибо, Дон».
Дон Верикер обучала женщин из дочерей и сестер основам работы на кассовом аппарате. Рози ходила к ней на занятия и была очень прилежной и внимательной ученицей. Анна внимательно посмотрела на Рози.
«Но вы уверены, что до этого не дойдет, правда?»
«Да».
Рози еще раз взглянула на свою картину.
«Мне кажется, что у меня все получится. Вы для меня столько сделали, Анна. Я перед вами в долгу.
И вы знаете, как вам отдать этот долг.
Сделать что-то и для других».
Анна кивнула.
«Вот именно. Если однажды вы встретите женщину и узнаете в ней себя прежнюю, женщину с потерянными глазами, которая выглядит так, словно боится своей собственной тени, вы должны ей помочь».
«Анна, а могу я спросить одну вещь?»
«Конечно».
«Вы говорили, что дочерей и сестер основали ваши родители. Почему? И почему вы теперь продолжаете их начинание? Или, если вам так больше нравится, почему вы нам помогаете?»
Анна открыла ящик стола и достала толстую книжку в мягкой обложке. Она передала книжку Розе, и как только Рози взяла ее в руки и глянула на обложку, ее захватили воспоминания. Живые и яркие, наподобие яростных вспышек памяти, какие бывают у бывших солдат, когда они вспоминают войну. Рози не просто вспомнила ощущение влаги на бедрах с внутренней стороны, которое было похоже на поцелуи, скользкие, мокрые и зловещие. Она как будто пережила его вновь. Она видела тень Нормана, который говорит в кухне по телефону. Она видела, как его пальцы тени распрямляют спиральные завитушки тени шнура. Она слышит, как он кричит кому-то по телефону, что это, конечно же, срочный вызов, что у него беременная жена. А потом он возвращается в комнату и принимается собирать обрывки книжки, которую он вырвал у Рози из рук до того, как ударил ее кулаком в живот. На обложке той книжки и книжке, которую протянула ей Анна, была нарисована одна и та же рыжеволосая женщина. Только на Аниной книжке она была в бальном платье и млела в объятиях красавца-брюнета цыганского типа с горящими глазами и, по всей видимости, в высоких гетрах поверх стильных бриджей.
«А все из-за этого», — так сказал Норман. «Сколько раз я тебе говорил, что меня просто корёжит от этой дряни!»
«Роза?»
— голос Анны звучал встревоженно и доносился как будто издалека, наподобие тех голосов, которые мы иногда смутно слышим во сне.
«Роза? Что с вами?»
Роза оторвала взгляд от книжки. Название «Любовник Мизери» было набрано такими же блестящими красными буквами, а внизу было написано «Самый пылкий и страстный роман Пола Шелдона». И заставила себя улыбнуться.
«Ничего, все в порядке. Похоже, действительно проникновенная книжка. Женские любовные романы — это одно из моих тайных пристрастий», — сказала Анна. «Они даже лучше шоколада, потому что от них не толстеешь. И мужчины в них лучше мужчин из реальной жизни, потому что они не звонят тебе пьяные в 5:00 утра, не плачутся в трубку и не предлагают начать все сначала. Но все равно это дешевка. И знаете почему?»
Рози покачала головой.
«Потому что в них есть объяснение всему. Все, что там происходит, обязательно происходит по какой-то причине. Пусть они и надуманы, и такие же правдоподобные, как истории из бесплатных газеток, которые раздают в супермаркетах. Пусть их герои ведут себя так, как ни один более или менее соображающий человек никогда не поведет себя в реальной жизни. Пусть это вообще полный бред, но зато в них ничто не бывает просто так. В книге типа «Любовника Мизери» Анна Стивенсон посвятит свою жизнь дочерям и сестрам, потому что когда-то сама была замужем за человеком, который ее унижал и тиранил. Или ее мать была замужем за таким человеком. Мой бывший муж часто меня игнорировал. Мы с ним в разводе уже 20 лет, если Пэм или Герт вам еще не рассказали. Но он никогда меня не обижал. Понимаете, Рози, в реальной жизни люди часто совершают поступки. Хорошие или плохие, неважно. Безо всяких на то причин. Просто потому, что так получилось. Вам так не кажется?»
Рози медленно кивнула. Сколько раз Норман ее избивал, унижал, доводил до слез, а потом ни с того ни с сего приносил ей полдюжины роз и приглашал поужинать в ресторане. А когда Рози спрашивала, почему, что сегодня за праздник такой, Норман обычно лишь пожимал плечами и говорил, что ему захотелось сделать ей приятное. Почему? Потому.
«Мама, почему я должна ложиться спать ровно в 8, даже летом, когда в 8 еще светло?» «Потому». «Папа, почему дедушка умирает?»
«Потому».
Наверное, Норман был искренне убежден, что эти периодические походы по ресторанам и кратковременные периоды бурных ухаживаний служат достаточной компенсацией за все то, что Розе приходится выносить из-за его непомерной вспыльчивости, как он сам для себя это определял. И он никогда не узнает, и даже если узнает, то все равно не поймет, что эти редкие моменты, когда он старался быть добрым и ласковым, пугали ее даже больше, чем его вспышки гнева. Потому что в такие моменты она терялась и не знала, чего ждать потом.
«Я знаю, что многие убеждены, что все наши поступки по отношению к другим людям определяются их отношением к нам. А я ненавижу такой подход», — с чувством проговорила Анна. «Потому что тогда надо будет смириться с тем, что лично мы ничего не решаем, что все происходит как бы помимо нас. Потому что тогда в жизни уже не останется места спонтанным порывам. И потом, если все это верно, то почему иногда мы встречаем людей 100% хороших или же 100% плохих?
Получается, эти люди видели в жизни либо только хорошее, либо только плохое. Но самое главное, я считаю, что это неправильный, несправедливый подход. Так не должно быть. Но в книгах типа романов Шелдона это вполне допустимо. Это дает утешение и заставляет поверить, что в мире все-таки есть справедливость. Хотя бы в придуманном мире из книжки. И что с героями книги, которые нам симпатичны, не случится ничего плохого. Я могу забрать книжку обратно. Хочу сегодня ее дочитать. Буду весь вечер читать и пить чай. Много чая.
Рози улыбнулась, и Анна улыбнулась в ответ.
Вы ведь приедете к нам на пикник, да, Рози? Он будет в Эттингерс-Пьер. Лишняя пара рук нам очень даже не помешает. Помощь, она никогда не бывает лишней.
«Ну, конечно, приду. Если только мистер Лефферц не решит, что я гениально читаю, и не заставит меня работать и по субботам тоже».
«Думаю, не заставит».
Анна встала из-за стола. Рози тоже поднялась на ноги. Только теперь, когда их разговор подошел к концу, Рози вдруг пришел в голову самый элементарный вопрос, о котором она почему-то забыла.
«А когда я смогу переехать к себе на квартиру, Анна?»
«Да хоть завтра, если хотите».
Анна прошла через комнату и подняла с пола картину. Она задумчиво посмотрела на надпись углем на обратной стороне, а потом повернула картину лицом к себе.
«А почему вы сказали, что она странная?» — спросила Рози.
Анна тихонечко постучала ногтем по стеклу.
«Потому что женщина стоит спиной к зрителю. А ведь это центральная фигура. Необычный подход к композиции для полотна, которое в целом исполнено в консервативном классическом стиле».
Она взглянула на Рози и продолжила извиняющимся тоном.
«Издание у подножия холма не вписывается в перспективу».
«Да, мне об этом уже говорили. Тот человек, у которого я покупала картину. А мистер Лефферц сказал, что это специально так сделано, иначе не будут видны детали».
«Может быть»,
— согласилась Анна, продолжая внимательно изучать картину.
«И все-таки в ней что-то есть, правда? Ожидание чего-то, что уже назревает».
«Я не совсем поняла, что вы хотели сказать».
Анна рассмеялась.
«Я тоже, честно сказать. Просто в этой картине есть что-то такое, что напоминает мои любовные романы. Сильные мужчины, страстные женщины, буйство чувств, извержение гормонов. Я не знаю, как это правильно описать, ощущение, что что-то готовится произойти. Но пока еще только готовится, назревает, как затишье перед бурей. Может быть, из-за грозового неба».
Анна снова перевернула картину и указала глазами на надпись углем.
«Вы поэтому и обратили на нее внимание? Из-за совпадения имен?»
«Нет»,
— сказала Рози.
«Когда я поняла, что куплю картину, я еще не видела надписи на обороте».
Она улыбнулась.
«Это действительно было совпадение. Из тех неожиданных совпадений, которым нет места в ваших любимых дамских романах».
«Понятно»,
— сказала Анна, но таким тоном, что сразу же становилось ясно, что ей ничего не понятно. Она провела большим пальцем по угольной надписи. Буквы легко размазались.
«Да»,
— сказала Рози. Ей вдруг стало тревожно. Ни с того, ни с сего. Как будто в эти минуты, в том, другом часовом поясе, где уже наступил настоящий вечер, один человек подумал о ней.
«В конце концов, Роза — достаточно распространенное имя. В отличие, скажем, от Евангелины или Петронеллы».
«Да, наверное, вы правы», —
Анна передала ей картину.
«И все-таки странно, что надпись сделана углем».
«Почему странно?»
«Уголь очень легко стирается. Если его не защитить, а надпись на вашей картине не защищена, со временем он превращается в грязное размазанное пятно. Значит, надпись сделана недавно. Вот это и странно, потому что сама картина не такая уж новая, и лет 40 по меньшей мере, если вообще не все 80 или 100. И в ней есть еще одна странность.
Какая?
Нет подписи художника, сказала Анна.